Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». И с вами, как всегда, Ксения Туркова и Данила Гальперович. Данила, привет.
Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Спасибо вам за то, что вы с нами. И мы сейчас познакомим вас с важными обновлениями ситуации, обновлениями новостными. Тем более, что мы знаем, что ваш доступ к новостям стремительно сокращается.
Да, пожалуйста, пользуйтесь приложениями для обхода блокировки. Есть информация об этом на нашем сайте, в соцсетях. И активируйте автоматическое подключение к прокси-серверу в бесплатном мобильном приложении «Голоса Америки». И подписывайтесь, конечно, на наш телеграм-канал, аудитория которого сейчас стремительно растет, потому что остальные источники информации в России закрываются. Но ты знаешь, мы обычно начинаем подкаст с того, кто с кем поговорил, какие интервью записал, мы этим делимся. И вот я бы хотела сегодня начать, наверное, не с интервью, а просто с моего разговора утреннего, который у меня был в 6:30 утра. Обычно я по пятницам занимаюсь украинским языком уже давно. Я свободно говорю по-украински, но чтобы поддерживать его на профессиональном уровне, все-таки это не мой родной язык, а мне нужно постоянно тренироваться. Поэтому я каждую неделю разговариваю со своей учительницей из Львова. И мы просто общаемся, то есть она исправляет какие-то мои ошибки, которые в разговоре возникают. Сегодня мы опять с ней говорили, как всегда, и она сказала, что сейчас настроение украинцев такое, я даже слышала какую-то такую злость в ее голосе по отношению, ну, я не знаю, по отношению ко всему миру. Она сказала, что сейчас главное, чего ждут украинцы, это закрытие неба, бесполетной зоны, и они чувствуют, что да, весь мир им помогает, везде украинские флажки, акции в поддержку Украины, санкции и так далее. Но то, что нужно прямо сейчас, это закрытие неба. Вот такой у меня был с ней разговор. И сегодня, я напомню, стало известно, что НАТО как раз не одобрило закрытие неба, создание бесполетной зоны. Это произошло на экстренной встрече НАТО в Брюсселе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Да, так и есть. Столтенберг сказал, союзники согласны, что мы не должны допускать, чтобы самолеты НАТО летали в воздушном пространстве Украины, а войска НАТО действовали на территории Украины. Я просто объясню, что означает термин «закрыть небо над Украиной». Это означает, что вооруженные силы и силы ПВО, в частности, а также авиация тех стран, которые решают ввести бесполетную зону, должны эту бесполетную зону обеспечивать. Они должны нарушителей этого бесполетного режима каким-то образом предупреждать, останавливать или в крайнем случае сбивать. И это, конечно, означало бы прямое вовлечение сил НАТО в конфликт, в войну в Украине, на стороне Украины, о чем многократно, как НАТО заявляло, речь не идет. При этом, конечно же, НАТО будет оказывать помощь, уже оказывает помощь Украине разведывательной информацией. Мы это видим и по заявлениям высокопоставленных представителей Пентагона, и даже по жалобам российской стороны. Они сегодня опубликовали заявление, я сейчас цитирую заявление службы внешней разведки России, что западные разведки поддерживают некий польский логистический хаб. В нем же разведорганы Британии, Канады и ряда других стран НАТО. И они поддерживают прямые контакты с представителями службы безопасности Украины и главного разведывательного управления. Вот на это жалуется разведка России, как бы недоумевая по этому поводу. Я думаю, что после того, как Запад поставлял Украине оружие для сдерживания российской агрессии, удивляться тому, что разведка Запада сотрудничает с украинскими вооруженными силами, украинской разведкой, защищающими свою страну, как-то довольно странно.
Угу. Ну, как ты думаешь, вот этот вопрос о закрытии неба, он все-таки будет пересматриваться, или, как заявил Столтенберг, они будут по-прежнему стоять на своем, что небо закрывать не будут?
Нет, небо, конечно, закрывать не будут до тех пор, пока Россия не атакует страны НАТО, потому что страны НАТО достаточно четко еще накануне развязанной Россией войны против Украины говорили, что НАТО будет защищать каждую пять, каждый дюйм территории самого Альянса, но не будет участвовать в войне в Украине. Собственно, поэтому и весь натовский персонал отовсюду был эвакуирован, и тренировочные центры были закрыты и так далее. Я совсем недавно спрашивал, я все время возвращаюсь к этому интервью, но это было интервью с опытным человеком, я спрашивал Бена Ходжеса, который был командующим силами США в Европе, почему НАТО не сделало того, что оно сделало в Косово? Почему оно даже не этого, да не надо было там кого-то бомбить, но почему оно не разместило свои контингенты в Украине,
да,
просто показав, что агрессия против Украины будет агрессией против сил НАТО, потому что неизбежно она заденет. Его ответ, ответ военного, опытнейшего, прошедшего путь от американского рядового десантника до командующего, был таким, что для Вашингтона было, очевидно, важнее добиться абсолютного консенсуса и единых действий с европейскими партнерами. И он напомнил, что еще несколько недель назад в Европе был абсолютный разброд по теме, как реагировать на действия России против Украины. То есть единство в том, что Европа будет отвечать на определенные действия России, до определенного лимита этих действий не было. В Венгрии премьер Орбан ездил разговаривать с Путиным как друг фактически. Кто-то еще звонил и уговаривал и так далее. До сих пор звонят и разговаривают президент Макрон и канцлер Шольц. Вот между Путиным и Шольцем буквально сегодня был разговор. И, естественно, Кремль все время переворачивает эти контакты в свою пользу. Он говорит, смотрите, с нами контактируют, с нами пытаются говорить. Мы тут выражаем общие озабоченности вместе с Шольцем. Я просто цитирую фактически сейчас заявление Кремля. И по словам генерала Ходжеса, вот хотя бы чуть-чуть добиться единого подхода к тому, что Россия делает против Украины, было невероятно сложно. И в результате, если бы Вашингтон настаивал на том, что нужны размещение военных контингентов, нужны ответные действия, это бы рассорило США, Европу и европейские страны между собой. Вот он считает, что выбор был настолько сложным, и этот выбор был сделан.
Ну, а вот что делать в таком случае украинцам? Я хочу процитировать колонку, которую написал в своем телеграм-канале украинский политический журналист Валерий Калныш. Он написал: «Отступать некуда не только России, но и Западу». Джон Болтон, бывший при Трампе советником президента по нацбезопасности, вчера написал: «У Путина есть две четких стратегических цели – восстановить российскую гегемонию на пространстве бывшего Советского Союза, ослабить НАТО. Путин видит в этом зависимость. Чем слабее НАТО, тем сильнее Россия». И дальше он пишет: «Понятно, чего боится коллективный Запад. Он боится ядерной войны, боится вступления на стороне России и Китая, но ядерная война уже началась. Оккупант всю ночь обстреливал крупнейшую в Европе атомную станцию – Запорожскую. Я не собираюсь давать советы профессиональным дипломатам, но предугадать, чем все закончится, нетрудно. Или Запад вступает в войну с Россией, и есть все шансы на победу, или Запад не вступает в войну, и тогда у Украины катастрофически уменьшаются шансы самой победить. Многие из нас умрут. Вас, Запад, такой выбор устраивает? Это та цена, которую вы хотите заплатить за собственное спокойствие?» Ну вот как на такие вопросы можно ответить?
Ну, как всегда, мы помним из огромных мировых конфликтов, что подход к ним самых разных стран и единство по их поводу самых разных стран менялось в соответствии со стадиями этих конфликтов. Мы помним, что когда Британия воевала с Гитлером, Сталин с ним договаривался. Мы помним, что США до последнего не входили в войну, пока не были атакованы Японией. Мы помним другие моменты. Мы помним войну в Корее, как она меняла мир. И мы помним, что война по восстановлению справедливости территориальной и суверенитета Кувейта против Ирака происходило в начале 90-х годов, когда был совершенно удивительный мировой консенсус, когда Советский Союз фактически закончился, когда его руководство говорило о том, что уж во всяком случае в вопросах поддержания мира на Земле оно с американцами согласно. То же самое, кстати, было в Афганистане в начале 2000-х, когда Путин, только придя на пост президента России, был вместе с Западом, который выступил в ответ на нападение на Соединенные Штаты Бен Ладена. Но такие консенсусы бывают крайне редко, и до последнего мы знаем, что люди обсуждают, воевать, не воевать, чем это нам грозит и так далее. Но надо сказать, что про ядерную угрозу у меня есть довольно свежее заявление представителя Пентагона о том, что он знает о том, что происходило на Запорожской АЭС, где был пожар. Вот цитата: «Все, что мы знаем из беседы с Министерством энергетики Украины, согласно нашим оценкам, никакой утечки там не произошло радиации. Это касалось систем охлаждения и корпусов реактора». И он сказал: «Я имею в виду, что у нас сейчас просто нет подробностей и осведомленности на серьезном уровне». Но так или иначе, известно, что буквально недавно министры иностранных дел «Большой семерки» опубликовали заявление, в котором призвали Россию прекратить атаки, особенно в непосредственной близости от украинских атомных электростанций. Министры стран «Большой семерки» говорят: «Любое вооруженное нападение или угроза ядерным объектам, предназначенным для мирных целей, представляет собой нарушение принципов международного права». Но, правда, в этом же заявлении министры говорят, что Россия уже нарушила массу международных конвенций, массу пунктов международного права. И «Большая семерка» пообещала следующее: «Мы будем привлекать к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях, включая неизбирательное применение оружия против гражданских лиц, и приветствуем текущую работу по расследованию и сбору доказательств, в том числе прокурором Международного уголовного суда». Я, кстати, думаю, что отчасти новости о том, что Россию, ну, вот уже тащат в Международный уголовный суд, и, в общем, новый Нюрнберг вполне себе замаячил на горизонте, это отчасти причина того, что Россия все дальше блокирует независимые медиа, чтобы люди в России просто не знали о том, что руководство сделало для страны в этом смысле.
Да, вот, кстати, по поводу медиа, тоже сегодня в украинских СМИ и пабликах распространилась информация о том, что именно для российских медиа, для телевизионной картинки в Херсоне якобы готовятся такие постановочные митинги. Пока их не было, но есть такая информация, что это возможно. Россияне ищут какие-то способы их организовать. Для этого в Херсон, о котором до недавнего момента поступало очень противоречивая информация, то ли он под властью России все-таки находится сейчас, российских войск, то ли нет. Для этого якобы в Херсон из Крыма привозят людей, по информации службы безопасности Украины, 60-80 крымчан заселили в отель «Фрегат» и собираются в ближайшее время организовать вот эти митинги с российскими флагами и с благодарностью освободителям. Ну и появилось в соцсетях, опубликовали жители Херсона видео раздачи так называемой гуманитарной помощи из России. Однако на этом же видео видно, как граждане Украины отказываются от этой помощи, отказываются ее принимать и говорят, что будут ждать гуманитарной помощи именно от Украины. Тех, кто подходил к их автомобилям, пытаясь там поговорить и эту помощь вручить, их освистывали. И в Запорожской области, о которой мы сейчас говорили, где накануне произошло событие на атомной станции, в Запорожской области продолжаются акции протеста против российской оккупации. В частности, с национальными флагами вышли жители Приморска. Четвертый день на такие же акции протеста выходят и жители Мелитополя. Местные активисты сообщают, что несколько тысяч участников акции собрались на центральной площади города, на площади Победы. Вот такие новости из украинских городов.
Да, и была еще довольно интересная новость. Она очень нуждается, конечно, в независимом подтверждении, но ее распространяли украинские медиа, и на нее в любом случае стоит обратить внимание, о том, что была попытка доставки членов марионеточного украинского правительства, которое уже было сформировано Российской Федерацией, в Харьков, что был план, что эти люди на нескольких машинах в сопровождении российской бронетехники как-то в Харькове примут какие-то решения о том, что вот они теперь являются правительством Украины, и вообще сделать Харьков столицей после возможного ее занятия. И все это провалилось, колонна с этими возможными членами марионеточного правительства от Харькова отъехала, и вроде бы даже не без потерь. Но не фейковые, а реальные факты, конечно, ужасают. Я вот сейчас смотрю на выступление госсекретаря США Энтони Блинкена. Он встречался с главой дипломатии ЕС Урсулой фон дер Ляйен. И он говорит, что до этого он поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Я цитирую сейчас Блинкена. В ходе разговора с нами он показал несколько фотографий, на одной из которых, думаю, она также попала и в медиа, изображен отец, скорбящий по своему умершему ребенку, кровь все еще на простыне, которая накрывает этого ребенка. А я буквально недавно видел эту фотографию сам. Это речь о Мариуполе, и там отец сидит рядом с носилками, на которых лежит тело подростка. Это совершенно реальный снимок. Он известен, он верифицирован, подтвержден. Никаких сомнений во всем остальном мире, может быть, кроме того, который подвержен российской пропаганде, в том, что Россия обстреливает мирных жителей, нет. В том числе и русскоязычных жителей, которых она вроде бы взялась защищать.
Да, вообще эти фотографии, они ужасают. Их столько. Я даже не знаю, вот когда все закончится, никакой выставки, никакого выставочного зала, музея, наверное, не хватит, чтобы опубликовать эти снимки. И еще, ты знаешь, мне стали писать люди, у которых дети разного возраста, и взрослые, и маленькие, рисуют войну. И они выкладывают эти рисунки в Facebook, в соцсети. На это страшно смотреть, как дети сейчас видят будущее, как они вот это пытаются осмыслить.
Да, но я думаю, что первая выставка этих фотографий пройдет где-нибудь в Гааге. Я думаю, что то заявление о международном суде, которое было сегодня принято странами Большой Семерки, это не голые слова, не пустые слова, это руководство к действию. Я еще хотел, Ксюша, остановиться на нашей ежедневной рубрике «Санкции»,
да,
потому что, в общем, они усиливаются, никуда ничего не девается. И вот одна из самых мощных санкций – это американский провайдер магистрального интернета Cogent Communications прекращает сотрудничество с клиентами из России, а клиенты его, например, это крупнейший российский провайдер Ростелеком, а также Мегафон, Вымпелком, ВКонтакте и Яндекс. То есть он, этот провайдер американский, сказал, что он останавливает все свои сервисы, начиная с 8 вечера 4 марта. Это сообщение газеты «Вашингтон-Пост». Очень много людей говорило о том, что ситуацией активно воспользуется Китай, и мы видим прямое подтверждение этому, потому что инвесторы в Китае активно скупают акции компаний, которые задействованы в торговой сфере, рассчитывая на то, что Китай будет наращивать связи с Россией. Многие люди, которые комментировали возможное закрытие России для Запада, отмечали в связи с этим, что, конечно же, Россия будет увеличивать свою зависимость от Китая в просто огромных пропорциях. И мы видим физическое, фактическое, новостное подтверждение того, что это происходит.
Я еще хотела добавить, что советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал сегодня список, первый список военнопленных солдат армии России, как он написал, обманом завлеченных на территорию мирной Украины, потому что многие из них, судя по всему, не знали, куда они едут. Ну, не все, конечно, но некоторые. А таких списков, как и списков погибших солдат-оккупантов, будет еще очень много, пишет Геращенко. И вы знаете, кто в этом виноват. Матери России, приезжайте в Киев и забирайте ваших сыновей. А после того ада, в который они попали, мы точно знаем, что никто из них больше и пальца не поднимет против Украины. Прошу донести эту информацию, он пишет на русском языке, до тысяч несчастных российских матерей, сыновья которых попали в плен в Украине. Вот я вчера говорила с правозащитницей российской Аленой Поповой, к ней обращаются матери солдат, и она сказала, что сейчас главной движущей силой, которая может как-то это остановить, могут быть именно матери, их голоса.
Да, ну вот у меня есть продолжение довольно печальных новостей о том, как сокращается медиапространство на русском языке в России, в том числе и от наших коллег. BBC приняла решение приостановить работу своих сотрудников в России. И это связано именно с тем, что принимается российским парламентом, российской властью закон об уголовной ответственности до 15 лет лишения свободы за так называемые фейки о вооруженных силах. Это было сообщение гендиректора BBC Тима Дэви, который сказал, что закон этот, судя по всему, криминализирует независимую журналистику, и он не оставляет никаких вариантов, кроме как временно приостановить работу всех журналистов BBC и других сотрудников Российской Федерации. Я сам работал 10 лет на BBC, я могу сказать, что информация, которую нынешний состав русской службы BBC давал российским слушателям, читателям, зрителям, бесценна, потому что BBC удалось за последнее время собрать удивительную журналистскую команду. Я, конечно же, думаю, как и все мои коллеги, выражаю солидарность с нашими друзьями из BBC и надеюсь, что когда-нибудь мы преодолеем все эти запреты, которые сейчас вводятся российской властью.
Кроме того, они занимались очень важными расследованиями, в том числе и теми, которые касались Украины.
Совершенно верно. Ну и вот только что мы видим, что Владимир Путин подписал закон об аресте активов и введении ограничений для иностранцев, посягающих на права россиян. Я думаю, что все запреты России в экономической сфере будут только увеличиваться. И это, конечно же, будет прежде всего отражаться внутри страны на экономическом положении самих россиян. Мы видим, как упорно российское руководство продолжает делать то, что оно делает.
На этом выпуск наш сегодняшний завершен. Впереди выходные, и в следующий раз вы нас услышите в понедельник. Может быть, подкаст будет немного длиннее, потому что мы будем собирать информацию в субботу и в воскресенье. И в понедельник выйдем к вам снова с большим объемом информации. Слушайте нас, подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Данила Гальперович, Ксения Туркова. Мы с вами прощаемся. До встречи.
Большое спасибо. Оставайтесь с нами.